Радио «Свобода» о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». На пороге вступления во Всемирную торговую организацию. Зачем России туда вступать?
Россия исключена из процесса выработки правил международной торговли. Только членство ВТО позволит России принимать участие в выработке правил международной торговли.
40 дней после убийства Анны Политковской. Что известно о ходе следствия?
Следствие сейчас сосредоточено на 5-6 основных версиях. Какие это версии, следствие не называют.
Снова на гауптвахту. В российской армии восстанавливают старые правила.
Пускай это все пройдут через это. Армию не превращали в снежки лагерь. Во все времена мужик должен быть мужиком, должен быть готов всегда родину защитить.
Это, может быть, один из самых сильных опытов моей жизни. Это опыт полного бесправия.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели» Радио «Свобода». Дмитрий Волчек в отпуске. И сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. В столице Вьетнама в субботу открылся форум лидеров стран Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В нем принимают участие также президенты России и Соединенных Штатов. АТЭС – это самая крупная в мире межгосударственная организация экономического сотрудничества. Членами ее, помимо России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона являются, например, Канада, Мексика, Австралия, некоторые страны Латинской Америки. На этой встрече обсуждаются вопросы энергетического сотрудничества. Для России среди принципиальных тем – окончание переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию и российско-американские переговоры на высшем уровне. А для президента Соединенных Штатов поездка во Вьетнам во время продолжающихся не слишком успешных военных действий в Ираке означает необходимость проводить неприятные параллели. Откроет тему корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Нынешняя поездка Джорджа Буша по странам Азии является его первым выездом за границу после того, как республиканская партия на выборах уступила демократам большинство в Конгрессе. Буш, который еще 2 года будет оставаться хозяином Белого дома, сейчас старается показать, что его внешнеполитические приоритеты в принципе остаются прежними, говорит советник Белого дома по национальной безопасности Стивен Хедли. Президент намерен еще раз подтвердить важную роль свободы в странах Азии и подчеркнуть необходимость совместной борьбы с терроризмом. Он также хочет поделиться своим видением развития этих стран на основе качественного управления, инвестиций в людей и экономической свободы. Помимо выполнения программ государственного визита во Вьетнам и саммита АТЭС, президент Соединенных Штатов встречается в Ханое с руководителями стран-участниц шестисторонних переговоров о северокорейской ядерной программе с целью скоординировать возобновление этих переговоров. Пока не ясно, выработает ли саммит, охватывающий 21 государство, согласованную позицию по Северной Корее. Явно неловким моментом пребывания американского президента на вьетнамской земле стал заданный ему журналистом вопрос о том, как перекликается нынешняя ситуация в Ираке с уроками войны во Вьетнаме. «Один из уроков состоит в том, — ответил Буш, — что в Ираке мы хотели добиться быстрого успеха, хотя оказалось, что выполнение миссии в Ираке требует больше времени. Но если говорить шире, то сейчас нам приходится участвовать в великой битве между экстремистами и теми, кто хочет жить в мире». Эти слова президента оживленно комментируются в Соединенных Штатах в рамках уже идущей дискуссии о том, станет ли Ирак для США новым Вьетнамом. По мнению Роберта Бригама, профессора Вассарского колледжа в штате Нью-Йорк, данное сравнение сильно хромает. В Ираке, в отличие от Вьетнама, мы не держим 580 тысяч военнослужащих. На Вьетнам США сбросили 8 миллионов тонн бомб, а против Ирака мы не ведем войну с воздуха. Наши действия в Ираке не сопровождаются мощным антивоенным движением, как во времена Вьетнамской войны. К тому же сопротивление в Ираке ограничивается действиями повстанцев внутри страны и не пользуется внешней поддержкой наподобие той, что оказывали Вьетнаму Советский Союз или Китай. Одним из заметных событий Ханойского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества обещает стать подписание в воскресенье российско-американского протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Договоренность о подписании была подтверждена в ходе краткой встречи Джорджа Буша с президентом России Владимиром Путиным в Москве ранее на этой неделе. Буш и Путин встречаются и в ходе самого саммита АТЭС. Американские наблюдатели отмечают, что возможное вступление России во Всемирную торговую организацию после 13 лет ожидания не только открывает перед ней новые горизонты, но и подвергает серьезному экзамену. Став членом ВТО, Россия должна будет взять на себя такие обязательства, обстоятельства, как снижение тарифов и ограничения на иностранные инвестиции, разрешение иностранным банкам открывать отделения на ее территории, неукоснительная защита прав интеллектуальной собственности. Аналитики также предполагают, что членство в ВТО неформально, но хотя бы морально обяжет Москву соблюдать условия международных нефтегазовых проектов и отказаться от энергетического и торгового выкручивания рук соседям по ближнему зарубежью, которые ведут себя не так, как хочется Кремлю. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Как ожидается, в воскресенье в Ханое министр экономического развития и торговли Герман Греф и торговый представитель США Сьюзен Шван подпишут двустороннее соглашение, снимающее препятствия для присоединения России к ВТО. О значении этого документа говорит директор информационного бюро по присоединению к России к Всемирной торговой организации Алексей Портанский.
Россия исключена из процесса выработки правил международной торговли. Между тем, около 40% ВВП России образуется за счет внешнеэкономической деятельности. Таким образом, для нас существующие и будущие правила международной торговли играют исключительно важную роль. Так вот, членство ВТО и только членство ВТО позволит России принимать участие в выработке правил международной торговли. А на сегодняшний день российские производители и экспортеры несут потери на внешних рынках от дискриминации в торговле, которые составляют минимум 2,5 миллиарда долларов в год. Это только прямые потери. А после присоединения к ВТО многие дискриминационные меры, которые действуют в отношении российских производителей, могут быть пересмотрены. Зачастую говорят о том, что нам навяжут высокие цены на газ. Это неправда. Мы уже соответствующие договоренности достигли странами-членами ВТО, и мы не брали на себя международных обязательств по тарифам на газ. Другое дело, у нас сейчас на всех высоких уровнях правительство обсуждает вопрос повышения цены на газ, но это уже наши внутренние императивы. Подобных суждений хватает. Почти во всех случаях причина находится не в ВТО, а в нас самих.
Говорил директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Российские и американские лидеры на этой неделе уже провели одну краткую неформальную встречу в аэропорту Внуково. Подробности их беседы остались неизвестными. За два года до окончания президентских сроков и Буша, и Путина политологи размышляют о будущем отношений Москвы и Вашингтона, говорит американский политический эксперт, директор Никсоновского центра Пол Сандерс.
Несомненно, наши отношения переживают трудный период, и, думаю, положение в какой-то степени еще более осложнится, когда Демократическая партия возьмет под свой контроль внешнеполитические комитеты в обеих палатах Конгресса. В то же время коренных изменений я не предвижу, потому что и при нынешней расстановке сил особых разногласий между демократами и республиканцами в отношении России нет. Обе партии озабочены позицией России и в вопросе ядерной программы Ирана, в проблеме Северной Кореи, в отношениях России с Киевом и Тбилиси, в антидемократических тенденциях внутренней политики российского руководства. Перемены могут быть продиктованы не столько различным подходом к российско-американским отношениям, сколько чисто внутренней политической борьбой в Вашингтоне. Например, нынешнее республиканское большинство в Конгрессе в целом сдерживало в своих рядах критику в адрес России, поскольку администрация Буша пыталась создать деловые партнерские отношения с правительством Путина. Демократы в Конгрессе, не связаны особыми обязательствами с республиканским Белым домом, более свободны в критике внешнеполитического курса администрации. В оставшееся время у Путина позиции в своей стране намного сильнее, чем у Буша в своей. И тут у обоих президентов есть два сценария поведения. Путин может стать еще менее уступчивым и переложить решение проблем на своего преемника. А по другому сценарию, в соответствии с интересами своих стран, оба политика могут ускорить договоренности, чтобы успеть что-то сделать в оставшиеся два года. Надо учесть, что оба президента подвергаются внутреннему давлению слева и справа. Для них политически легче и безопаснее оставить все как есть, выступать со взаимной критикой и не пытаться договориться по острым вопросам.
Говорил американский политический эксперт, директор Никсоновского центра Пол Сандерс. Отношения Москвы и Вашингтона, саммит АТС в Ханое, вступление России в ВТО.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». На этой неделе в нескольких городах России прошли акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в связи с тем, что прошло 40 дней после ее гибели. Политковская была убита в подъезде собственного года 7 октября. Преступники пока не найдены. С заместителем главного редактора «Новой газеты» Виталием Ярошевским я беседовал о ходе следствия, о том, продолжают ли читатели газеты выражать свою поддержку журналистам.
Вот эти 40 дней фактически ни разу не прерывался этот поток. Звонят, слают телеграммы, открытки со словами соболезнования. Очень интересуются ходом следствия, интересуются родными Анны, как они сегодня живут. И огромный интерес к собаке Бладхаунд по кличке Ван Гог, которую Анна Политковская фактически вытащила со дна там какой-то страшной ямы. Щенок был проблемный, она его выходила.
Как движется следствие? Продолжает ли, во-первых, следствие журналиста вашей газеты или нет?
Расследование продолжается. Наше профессиональное журналистское расследование идет параллельно с официальным следствием. При этом наши журналисты в тесном контакте со следственной группой. По нашей информации сформирована весьма профессиональная, высокопрофессиональная следственная группа. Это сводная группа из сотрудников Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел. Обрабатывает огромный массив информации. Практически рассматривает все версии, даже абсурдные. Мы сообщили уже в газете, что следствие сейчас сосредоточено на 5-6 основных версиях. Какие это версии, следствие не называет.
Можно сказать, что следствие идет под контролем редакции, или журналисты «Новой газеты» сотрудничают со следствием? Как бы вы верно охарактеризовали ваши нынешние отношения с следственной бригадой?
Я бы назвал это сотрудничеством, конструктивным сотрудничеством.
Как чувствует себя семья Анны? Как ее дети?
В порядке. Илья часто бывает в редакции. Вера, по-моему, тоже в норме. По крайней мере, никаких тревожных сигналов у нас нет.
Одно время было беспокойство за безопасность дочери Анны Политковской, Веры. Сейчас такого беспокойства нет?
За это надо благодарить наших коллег из одной крупнотиражной газеты, которые, в общем, не проверив информацию, сообщили о том, что Вера в момент убийства находилась в автомобиле мамы, якобы видела убийцу и может его опознать. Конечно, после этого были приняты меры по обеспечению ее безопасности, но, по-моему, угрозы нет. Хотя, конечно, с такими вещами играть не то, что непрофессионально, а, по-моему, подло.
Виталий, понятно, что утрата одного из ведущих сотрудников газеты – это и человеческая, и профессиональная сильная встряска. Как изменилась «Новая газета» за минувшие 40 дней?
Газета не претерпела каких-то радикальных изменений. По крайней мере, мы не отступаем от каких-то своих позиций, от своих оценок наиболее важных проблем российских. Продолжаем, кстати сказать, тему Анны Политковской. Публикуем материалы о ситуации в Чечне. Был целый ряд публикаций после ее смерти уже. И вообще в газете появилась страница Анны Политковской. Это полосная рубрика газет.
«Новая» — это одна из немногих довольно остро оппозиционных газет нынешней российской власти. Изменились ли ваши отношения к властям, отношения власти к вам, к вашей газете после гибели Политковской?
Мне кажется, отношения, по крайней мере, так вот зримо не изменились. Как было это отношение такое, таким сдержанно равнодушным, таким оно и осталось. По крайней мере, ну, какого-то вторжения в дела редакции я лично не заметил.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. В западных странах убийство Политковской вызвало большую волну возмущения, чем в России. Косвенными виновниками смерти журналистки наши западные коллеги считают российские власти, в последние годы ведущие кампанию по ограничению в стране свободы печати. И после гибели Политковской в Германии или Франции остается куда более популярной, чем в России. Я беседую с парижской журналисткой Натальей Руткевич, переводчицей на французский язык последней книги Анны Политковской.
Это последняя книга Анны Политковской, озаглавленная «Douloureuse Russie», что по-русски можно перевести как «Многострадальная Россия». Она вышла совсем недавно, в сентябре этого года, в издательстве «Бюше Шастель». Она представляет собой дневник Анны Политковской за период с марта 2003 по август 2005. Этот дневник – подробная хроника общественно-политической жизни России с авторскими оценками происходящего. Она рассказывает и о вторых выборах Путина, и о Беслане, и о деле Ходорковского, и о происходящем на Кавказе, и о суде над национал-большевиками и о многом другом. Помимо этих макрополитических событий, она также делится впечатлениями от своей непосредственной журналистской деятельности, от своих поездок в самые разные уголки России, где она встречается с жертвами нынешнего режима, будь то инвалиды чеченских войн, бесланские матери, астраханские пенсионеры, лишившиеся жилья, или ингушские старики, чьи дети пропали в чистках и спецоперациях российской армии на Кавказе.
Наталья, как эту книгу приняли во Франции?
Книга вышла как раз за несколько дней, буквально до убийства Анны. Бесспорно, трагическая гибель журналистки подстегнула интерес к ее творчеству. Как это ни печально, но это факт, всякого рода драма, связанная с авторами, стимулирует читательский спрос. Меня удивило скорее то, насколько сильной была реакция французской общественности на убийство русской журналистки. Оно было прокомментировано на первых полосах практически всех газет через несколько дней после ее гибели по инициативе Ассоциации журналистов Франции и России и организации Amnesty International. У собора Парижской Богоматери собралась огромная траурная манифестация, и большинство из присутствующих были французы, среди которых было много известнейших деятелей, пришли и мэр Парижа, и многие французские политические лидеры и философы, и даже такие звезды кино, как Катрин Денёв или Джейн Биркин, которые читали отрывки из последней книги.
Известно ли вам о том, планируется ли выход новых книг Политковской во Франции или переиздание старых?
После убийства Анны во многих газетах и журналах появились и продолжают появляться переводы ее статей или отрывки из книг. Я знаю, что существует проект опубликовать около десятка ее статей, написанных для новой газеты и ей не опубликованных. Что касается переиздания ее книг во Франции, то ее труды были изданы не так давно, их еще можно найти на книжных полках. Две книги были совсем недавно переизданы в мягких обложках. Вполне вероятно, что будет переиздана и «Многострадальная Россия», выпущенная изначально небольшим тиражом.
Наталья Рудкевич, переводчица книги Анны Политковской на французский язык. После гибели журналистки прошло 40 дней, убийцы пока не найдены. Итоги недели «Радио Свобода». Государственная Дума России на этой неделе приняла пакет законов, восстанавливающих в армии гауптвахту. Наказываться по решению гарнизонного судьи на срок до 45 суток будут только рядовые за грубые дисциплинарные проступки. Отмена гауптвахты была совершена 4 года назад на том основании, что решение об аресте подчиненного принимал командир, а не судебные органы. Сейчас гауптвахту тем, кто хочет ее восстановления, называют одним из действенных способов борьбы с дедовщиной. Известный московский военный эксперт Александр Гольц не видит смысла восстановления гауптвахты.
Логика военного ведомства, которое лоббировало этот законопроект, состоит в том, что вот после отмены гауптвахт командиры лишились главного своего средства воспитания, возможности налагать на подчиненных так называемый административный арест. После этого военные продемонстрировали некоторое количество гауптвахт, которые напоминали гостиницу на 3 звезды. В частности, меня больше всего поразило, что указывалось, что на этих гауптвахтах будет горячая вода, при том, что большая часть казарм российской армии и мест проживания слушателей военных институтов лишена горячей воды. Но, тем не менее, вот этот закон продавлен. Я твердо знаю, что никаких кардинальных изменений в то, что происходит в российской армии, это не принесет. За последние годы устоялось то, что офицеры наводят дисциплину в казарме с помощью кулаков. Ситуация с дисциплиной в российских вооруженных силах носит системный характер. Для того, чтобы ее изменить, надо кардинальным образом менять и систему прохождения службы офицерами, которые являются тоже совершенно бесправными людьми, и, разумеется, систему призыва в вооруженные силы. А все эти меры, которые сейчас предлагаются, это не более чем паллиатив.
Военный эксперт, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц. Сторонники возрождения старых порядков мотивируют необходимость гауптвахты еще и тем обстоятельством, что молодежь должна мужать в трудных условиях. О степени правовой культуры депутатов Государственной Думы вы можете судить по словам депутата Олега Малышкина, члена комитета Нижней палаты парламента по обороне.
Ну, в принципе, правильно. Все мы сидели на гауптвахте. И я когда служил, тоже самое сидел. На танке за водкой поехали. На танке за водкой поехали. Неделю всадили. Правильно сделали. Пускай это все пройдут через это. В армию, не превращали в пенсионерский лагерь. Во все времена мужик должен быть мужиком. Вот во все времена. Должен быть готов всегда и родину защитить, и семью защитить, и заработать, и все. Это мужик, запомните. Он должен быть мужиком. Это школа должна быть огромная такая, большая, сильная, это армия. У нас тоже была дедовщина. Пришел как-то однажды там сюда, я гладил это, по-моему, утюгом, галифе гладил. И пришел тоже какой-то дед, начал там мне рассказывать. Я утюгом по голове, раз и все, и дедовщина закончилась. Все, как поведешь. А будешь какой, ой, да вот я, дед мой бедный, будешь ему ботинки чистить и ходить, ты же мужик, ты же родину должен защищать. А что за мужик, если ты не можешь сам себя защитить? Все запомните, родился, ты же должен знать, ты где живешь, в какой стране живешь, ты должен семью защищать, родину защищать, мать защитить, жену свою любить, детей любить, вот такой должен быть мужик.
Депутат Государственной Думы России Олег Малышкин. Еще одна беседа. Это бывший солдат Советской Армии, нарушитель воинской дисциплины, а теперь писатель-сатирик Виктор Шендерович.
Я служил в образцовой брежневской дивизии около Читы. Сравнивалось поведение солдата с фанерным изображением этого солдата около плаца. Если ты каким-то образом отличался от этого фанерного изображения, ты уже был нарушитель дисциплины. Поэтому мы все нарушали дисциплину, разумеется. Что касается гауптвахты, туда я попал однажды, на трое суток. И это, может быть, один из самых сильных опытов в моей жизни. Но если я скажу, что положительного, вы мне все равно не поверите, я думаю. Это опыт полного бесправия. То есть армия – это опыт бесправия вообще, сама по себе армия. А гауптвахта – это опыт полного бесправия. Твоя жизнь съеживается до нескольких квадратных метров, твои желания съеживаются до самых простых. Твоя жизнь зависит от того, какой караул придет сегодня, заступит сегодня. Будет ли это, условно, там, узбекский караул или московский караул, или там азербайджанский караул. В зависимости от этого ты будешь больше или меньше есть, ты будешь или нет спать, ты будешь избит или не будешь избит, ты будешь унижен больше или будешь унижен меньше. Рассчитывать на то, что это будет более-менее цивилизованным, приличным и т.д. и т.п. можно. В условиях российских не приходится рассчитывать. И для себя бы, и для своих близких я бы такого не пожелал. Что же касается того, какие меры наказания есть, вы знаете, я думаю, что не стоит изобретать велосипед. Какие меры наказания есть в норвежской, немецкой, американской, английской? Надо посмотреть, какие есть там меры. Что это в реальность? Та армия, которая есть сегодня, вообще сама эта армия, поскольку она изначально имеет очень маленькое отношение к обороноспособности страны, и это такой узаконенный рабовладельческий институт, и не более того. В этом смысле существование или несуществование гауптвахты, это ничего нового не добавляет. Если мы отсчитываем, условно говоря, от Норвегии, а не от острова Русский, где, как мы знаем, на Дальнем Востоке, да, известная история, где люди просто в буквальном смысле умирали с голоду и забивали до смерти. Если мы отсчитываем не от Челябинского танкового училища, а острова Русский, а от Норвегии, как противоположного конца вектора, ну тогда надо этот опыт и рассматривать, и попытаться сделать так, чтобы укреплялась дисциплина, а человеческое достоинство при этом максимально сохранялось.
Писатель, а прежде нарушитель воинской дисциплины Виктор Шендерович, Государственная Дума России приняла решение о восстановлении гауптвахты. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В 6 часов утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа Марины Катес «Качество жизни». И тема этого выпуска – что такое электромагнитная безопасность вашего дома. В программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Ушел из жизни известный социолог Юрий Левада. В Нидерландах обсуждают успехи и неудачи работающих в России голландских футбольных тренеров. Фильм Сергея Бондарчука «Тихий дом» не стал лидером телевизионных рейтингов. Продолжим после сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. 18 ноября объявлено в России днем протеста против произвола в строительстве и нарушений норм ЖКХ. В Москве и других городах России прошли митинги и пикеты. Суд в Москве санкционировал арест 7-го по счету высокопоставленного сотрудника Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Под стражу заключен заместитель директора фонда Дмитрий Усенко. В Грузии еще одна громкая отставка. Ушел в отставку президент корпорации нефти и газа Грузии Ираклий Чагавадзе, который был переведен на эту должность всего неделю назад с поста министра экономического развития. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент США Джордж Буш пытается убедить участников поддержать санкции ООН против Северной Кореи за разработку ядерного оружия. На востоке Грузии в результате сильнейшего наводнения выведены из строя жизненно важные коммуникации. В район бедствия направлены спецподразделения МВД. Израиль продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газа. В перестрелке между израильскими военными и палестинскими боевиками убиты 2 палестинца, 3 ранены. В Испанию из Италии депортирован главный подозреваемый по делу о терактах в Мадриде в 2004 году. Выходец из Египта Рабель Осман Саид Ахмед считается одним из организаторов взрывов в мадридских электричках, унесших жизни более 190 человек. Иран твердо намерен завершить строительство ядерного реактора на тяжелой воде даже без помощи МАГАТЭ. Речь идет о реакторе в городе Арак. Международное агентство по атомной энергии неоднократно призывало власти Ирана отказаться от этого проекта. На Мадагаскаре государственный переворот. К власти пришли военные. О перевороте объявил генерал армии в преддверии президентских выборов на Мадагаскаре. В столице Индии начала работу вторая международная конференция по вопросам послевоенного восстановления Афганистана. В конференции участвуют представители 10 с лишним стран, ООН и Всемирного банка.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода». Программа «Итоги недели». Ее сегодня ведет Андрей Шарый. На этой неделе на своем рабочем месте от сердечного приступа в возрасте 76 лет скончался известный российский ученый, лучший социолог страны Юрий Левада. Он был одним из основателей Всероссийского центра исследования общественного мнения, человеком демократических убеждений, ставившим принципиальность и честность ученого выше политической конъюнктуры. Рассказывает моя коллега Вероника Боде.
В 60-е годы Юрий Левада читал лекции по социологии на факультете журналистики МГУ. В 69-м уволен из университета за идеологические ошибки в лекциях. С тех пор ученый на долгие годы был лишен возможности нормально работать, а созданный им в начале 60-х методологический семинар надолго перешел на полулегальное положение. Сейчас прозвучит фрагмент программы «Запись, сделана Радио Свобода» в 2004 году. Юрий Левада о социологии в России.
Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социологию, и социологические исследования. Вот радио. Радио может быть средством просвещения, но также и средством затемнения. Ну и любая другая дисциплина, хоть кино, хоть музыка, хоть и социология тоже. Я бы к слову «социология» добавил слово «независимое». Независимое и серьезное. Потому что бывают дисциплины и зависимые, и не слишком серьезные. Есть очень много организаций, которые называют себя и социологическими, и изучающими то и другое. Мы старались быть научными и независимыми. Ну, вероятно, не всем это нравится. Так или иначе, многие свободы, которые были не то что завоеваны, а скорее получены, это особая история в нашей стране, они оказались под угрозой ограничений. В том числе это относится и к свободе исследования общества, где мы живем. Ну, жизнь всегда сложная и будет сложная, а жить можно и нужно.
В 2003 году он был без объяснений причин уволен с поста директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, который возглавлял 11 лет. Все ведущие сотрудники центра уволились вместе со своим руководителем и создали аналитическую службу под названием ВЦИОМ-А. Позже она стала называться Левада-центром. О Юрии Леваде вспоминает его друг и коллега Леонид Седов.
Для меня это личная потеря страшная. Но это страшная потеря для науки, для социологии. И для всего общества это потеря, потому что, ну, он, как говорится, человек и гражданин, который всегда вел себя смело, по-граждански, честно. И для многих был просто примером, что такая именно наука и нужна нашей стране. И когда уходят ученые такого плана и такого масштаба, то начинаешь понимать, что это невосполнимые потери. Смерть Левада для России стоит в одном ряду со смертью людей. Ну, я даже не побоюсь назвать здесь и недавно ушедшую или убранную из жизни Политковскую. Это люди огромного такого гражданского значения. Без них нашему обществу будет труднее становиться здоровым.
Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России, тоже считает смерть Юрия Левады невосполнимой потерей.
Для меня лично это огромная личная утрата, потому что я давно и довольно хорошо знал Юрия Александровича. Во-первых, это был, безусловно, выдающийся мирового класса ученый. Его научная репутация всегда была выше всяческой критики. Все знали, если Левада-центр дает данные, им можно безусловно доверять. Юрий Александрович Левада никогда не занимался политикой, но, безусловно, он играл огромную роль в российской политике, потому что он показывал политикам общество таким, какое оно есть. Политикам могло нравиться, могло не нравиться то, что писал Левада и то, что показывали его исследования. Но это всегда была очень точная, честная, беспристрастная оценка. Это был выдающийся гражданин нашей страны, это был выдающийся демократ. Самая, может быть, большая драма его судьбы заключается в том, что он на протяжении многих лет преследовался властью, затем вместе с нами пережил короткий период относительной свободы, 80-е, 90-е годы, и в последние годы годы опять подвергся преследованиям властей. Он всю свою жизнь посвятил не только науке, но и делу свободы в нашей стране. И, к сожалению, ушел от нас в тот момент, когда свобода снова попирает, когда в России попирается демократия, права человека.
Юрий Левада много сотрудничал с «Радио Свобода». 2 года был постоянным экспертом программы «Общественное мнение». И всегда, когда бы нам ни понадобилось, готов был прокомментировать не только свои исследования, но и любые события российской и зарубежной жизни в нашем эфире. Нам всем будет очень не хватать Юрия Александровича. Вероника Баде, «Радио Свобода», Москва.
Итоги недели «Радио Свобода». На этой неделе сборная России по футболу одержала первую в официальных матчах победу под руководством иностранного специалиста, голландского тренера Гууса Хиддинка. В гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы команда России победила сборную Македонии со счетом 2-0. Другой голландец Дик Адвокат тренирует одну из ведущих российских клубных команд, петербургский «Зенит». Победы «Зенита» и российской сборной под руководством голландских тренеров в Нидерландах воспринимают с воодушевлением. Хиддинк и Адвокат из всего слепят конфетку, пишут голландские журналисты. Сами тренеры относятся к российским игрокам как к очередному проекту, потенциально весьма успешному. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Голландии Софья Корниенко.
Дождь как из ведра. Вокруг бегают мокрые зенитовцы, все черные от грязи. Травы на поле вообще не видно, одни лужи и кучка черных зонтов рядом с тренером. Пишет о своих впечатлениях от встречи с Диком Адвокатом на стадионе в Петербурге обозреватель крупной голландской газеты «Volkskrant». Удобных помещений для пресс-конференции здесь не существует. Одна синяя скамья, на которой помещаются все игроки. До центра города далеко, вокруг индустриальные здания. Что ищет в этом месте Дик Адвокат, привыкший работать с отлично организованными клубами? Известное дело, что это шанс построить команду заново. Благо, на то есть у «Газпрома» финансовые возможности. И уже есть результат. Что такого вы там нашли в России? Спросил Гууса Хиддинка, ведущий в одном из эфиров спортивного радиожурнала. Это что, просто очередная не очень успешная команда, в которую вы хотите прийти и вытащить их из небытия, как было с Австралией, Кореей? Или вас еще привлекла сама Москва? Русская кухня, русские люди, русская политика, атмосфера жизни, климат? Гус Хиддинк. Нет, меня интересует только первое. Я со своей командой как курица с яйцом ношусь, а больше меня ничего не интересует. В России мне предоставили возможность самому принимать решения, как я привык. В Корее и Австралии было так же. Главное, чтобы никто палки в колеса не ставил. О первой победе сборной России под руководством Хиддинка в недавнем матче с командой Македонии написали с гордостью, почти как о победе собственной команды. В остальном об отбывших в Россию тренерах сообщений мало. В Голландии отъезд тренера на работу за рубеж – дело привычное. К тому же Россия слишком далеко, чтобы о ней часто писать, рассказал мне в телефонном интервью обозреватель независимого интернет-журнала Football International Крис Темпельман. Да, нам, голландцам, всегда становится интересно, как только голландец добивается за границей успеха. Естественно, нас интересует успех Хиддинка с национальной сборной России. Однако для начала он должен добиться квалификации команды для участия в чемпионате Европы. Вот если это произойдет, то внимание к его работе в России сильно возрастет. На мой взгляд, он хорошо начал. Конечно, ему еще надо привыкнуть к новым условиям, к языковому барьеру, например, потому что если учесть манеру, в которой работает Хиддинк, общение – это самое главное. Я вижу, что дело пошло хорошо. Команда уже начинает его понимать. Они уже переместились на 2-е место в группе. Каковы, по-вашему, шансы, что сборная России попадет на чемпионат? Я думаю, шансы в этой группе высокие. Мы про Хиддинка всегда шутим, что куда бы он ни приехал, все у него получается. Возможно, я упрощаю ситуацию, но он действительно всемирно признанный специалист. Да и в российской сборной есть сильные игроки, судя по их игре в клубах в Лиге чемпионов. Однако в западные клубы этих сильных игроков пока не очень-то приглашают. Да, это правда, но, по-моему, русские игроки не едут за границу еще и потому, что они сейчас и в России неплохо зарабатывают. К тому же есть ограничения на количество игроков, которым нужны визы. голландской прессе пишут так. Гус Хиддинк из беспорядочной кучи сделает команду. Российская сборная в глазах голландцев пока беспорядочная куча? Да нет, это просто у голландских журналистов манера такая обо всех писать хуже, чем они есть на самом деле. Другие страны тоже умеют играть в футбол. Это мы сами о себе всегда думаем, что мы лучше всех, и тренеры у нас лучшие. Голландские тренеры так к своим российским игрокам не относятся. Адвокат, правда, строже, чем Хиддинк, но все же не в такой степени, как журналисты. Для тренеров это просто интересная работа. И все же высокое качество работы нидерландских тренеров – объективный факт. Из Голландии, маленькой страны, на прошедшем этим летом чемпионате мира работали целых 4 тренера национальных сборных – самой Голландии, Австралии, Кореи и Тринидад и Тобаго. И вот теперь Россия под руководством голландского тренера готовится встретиться со сборной Голландии. Кому придется в этом матче тяжелее – России или Голландии? Мне кажется, что Голландии будет тяжелее, чем России. Ведь Хиддинк точно знает, как играть со сборной Голландии, какие у нее слабые места. На чемпионате мира на матче с Австралией было то же самое, и мы сыграли в ничью. А для самого Хиддинка это не тяжело в моральном смысле? Нет, нет, я не думаю. Он профессионал, ему все равно с кем играть. Когда я в первый раз сюда приехал, я подумал, что я тут вообще делаю, рассказал Дик адвокат газете «Волкскрант». Отвратительная погода, полуразвалившийся тренировочный комплекс. Но ко всему этому быстро привыкаешь, так же быстро, как можно привыкнуть к роскоши, вздохнул адвокат над чашкой кофе в цветочек, пишет «Волкскрант». Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Главная тема обсуждения в немецких таблоидах на этой неделе, начавшийся в Германии осенний карнавал. Обзор подготовил корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
По традиции карнавал называют в Германии пятым временем года. Он продлится до конца февраля. Во многих городах Германии проводятся ярмарки, городские гуляния и розыгрыши. Символом карнавала является голова шута в разноцветном колпаке с бубенчиками. Карнавальный сезон ведет свою традицию еще с тех времен, когда на территории современной Германии находились колонии Древнего Рима. Карнавал начался по местному времени ровно в 11 часов, 11 минут, 11 секунд 11 числа 11 месяца года. Как сообщают репортеры газеты «Экспресс», в Кёльне армия ряженых во главе с шутами штурмом овладела городской ратушей. С помощью петард, конфетти и воздушных шариков ряженые взяли в плен городские власти. Затем были коронованы шутовские принц и принцесса. Победа путчистов была отмечена распитием яичного ликера. Новые властители Кёльна зачитали свои указы с требованием веселиться. Празднование карнавала было продолжено на специальных заседаниях, собраниях карнавальных кружков в пивных. Во многие города Германии для участия в карнавале прибывают сотни туристов из-за рубежа. А туристические фирмы организовали специальные туры с резервированием карнавальных костюмов, а также билетов на праздничные концерты и представления. Репортеры таблоида во время карнавальных шествий сами переоделись в скоморохов.
Публикация в немецкой газете «Экспресс». А вот о чем пишут на этой неделе другие немецкие таблоиды.
Взятки в компании «Сименс».
В Мюнхене в центральном офисе компании «Сименс» правоохранительные органы Германии проводят обыски и аресты, сообщает мюнхенский таблоид «ТЦ». Высокопоставленные сотрудники «Сименс» обвиняются во взяточничестве с целью увеличения объемов реализации продукции предприятия за рубежом. По сообщению газеты, речь идет о миллионах евро, незаконно накопленных на специальных счетах фирмы. Полиция Мюнхена провела обыски в 30 офисах компании «Сименс», а также в квартирах ее работников, сообщает газета «ТЦ».
Пиратский товар в Гамбургском порту.
Крупная партия пиратского товара задержана таможенниками в порту Гамбурга, сообщает гамбургский таблоид «Мопо». В 117 контейнерах находились спортивная обувь, текстиль, часы и игрушки, имитирующие продукцию мировых брендов. Товары оцениваются в 383 миллиона евро. Они направлялись из азиатских стран в Австрию, Венгрию и Италию, сообщает газета. Теперь у немецкой таможни возникла проблема, каким образом утилизировать груз. Президент главного финансового управления Гамбурга Хорст Каленбах назвал операцию самой крупной в мире конфискацией контрафактной продукции.
Телеком может превратиться в Телекомова.
Русские снова идут. Так начинает статью популярный таблоид «Экспресс». После того, как «Газпром» стал спонсором футбольного клуба «Шальке», настал черед телефонной компании «Deutsche Telekom», сообщает газета. По сведениям издания, российский концерн «Система» намерен приобрести 25% акций компании «Deutsche Telekom». Станет ли «Телеком» «Телекомовым»? Задается вопросом газета. В статье также сообщается, что и другой российский концерн «Альфа» намерен приобрести акции компании «Deutsche Telekom».
Обзор немецких таблоидов подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин. Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе начато вручение ежегодных телевизионных премий ТЭФИ, но присуждение наград в главных номинациях еще впереди. Вместе с телекритиком газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной я представляю вам постоянную рубрику программы «Итоги недели», телерейтинг, анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели. Завершен показ по Первому каналу фильма Сергея Бондарчука и его сына Федора Бондарчука «Тихий Дон». Считался этот фильм, хотя все его критикуют, лидером рейтинга. Подтвердились ли эти ожидания?
Премьера 7 ноября была очень высокой по рейтингам. Это второе по величине телевизионное событие, сериальное, после «Мастера и Маргариты», который был в декабре прошлого года на канале «Россия». Это почти каждый пятый россиянин смотрел первую серию «Тихого Дона». Но постепенно, вот в течение этих двух недель, показатели «Тихого Дона» падали. Это если мы говорим о рейтингах. Но это, в общем-то, свидетельство того, что зритель с сериала уходил. В среднем его смотрело все равно достаточно большое количество. Это четверть всех, включивших там, в конкретный вечер телевизор. Это, в общем, хорошие цифры для сериала, но не для такой громкой премьеры, как ее рекламировал и позиционировал Первый канал.
Что-то еще было интересное с точки зрения рейтинга? Вдруг какая-то была передача, которая неожиданно стала лидером зрительских симпатий?
Это повтор телевизионного сериала «Идиот» Владимира Бортко на канале «Культура». Вот тут уж точно действительно феноменальный рейтинг для канала «Культура». В 3,5 раза показатели были выше, чем в среднем на канале, несмотря на то, что «Идиот» повторяли с полночи до 1:30 ночи. Тем не менее, в Москве цифры были очень высокие. И совершенно необыкновенные показатели неожиданно показало ток-шоу общественно-политическое на Первом канале. Это было в четверг. Называется «Судите сами». Оно идет каждую неделю. Ведет его Максим Шевченко. Обсуждали тему референдума в Южной Осетии, там выступал глава этой республики Эдуард Кокойто. Возможно, поскольку он нечастый гость в федеральном эфире вот в таком объеме дискуссии, это вызвало какой-то неимоверный интерес московской аудитории. 30% доли аудитории – это треть почти всех телезрителей. Это рекорд.
На этой неделе либеральные издания и журналистская Москва, да и не только журналистская, в общем, Москва, вспоминала Анну Политковскую, исполнила 40 дней со дня ее гибели. Телевидение заметило эту скорбную дату?
Но если мы говорим о новостях, в первую очередь, то, конечно, ни на Первом канале, ни на канале России я информации ни о траурных мероприятиях, ни о самой дате сороковинки не заметила. Был сюжет на канале НТВ, они как раз говорили о том, что вся пресса в этот день вышла с заголовками на эту тему. Был отчет генерального прокурора Чайки о неких новых версиях, но это было только на НТВ и РНТВ. Два главных канала я не заметила, чтобы об этом говорили.
2 месяца прошло со дня начала нового телевизионного сезона. А кто пока лидирует в списке или в таблице зрительских симпатий, Арина?
Вы знаете, в этом году есть одна общая тенденция для всех каналов. Зритель стал меньше их включать и смотреть. Потому что по сравнению с показателями прошлого года за этот же период, процент телезрителей, он несколько сократился. Как всегда, лидируют два канала, Первый и Россия. Но скажу вам, что вот начиная с сентября конкуренция очень плотная, и Россия чаще обходит Первый канал по стране. Довольно стабильны показатели НТВ. Мы не говорим о содержании, а говорим о цифрах. Упали показатели СТС, и это тоже объяснимо. Тот хит «Не родись красивой», который в прошлом году очень много прибавил с точки зрения рейтингов канала СТС, повторить успех его невозможно. СТС пока терпит неудачи в своих праймовых сериалах, из-за того доля его несколько снизилась. То же самое можно сказать о канале РЕН-ТВ, который пока никак не поднимется. ТНТ чуть-чуть поднял свои показатели, я думаю, в первую очередь за счет того, что молодежная аудитория очень любит «Дом-2». Прибавил канал ДТВ, несколько увеличились его показатели.
Как идут дела вот этих у новых телевизионных проектов, такого не федерального, что ли, значения, а таких специализированных? Вот канал «Звезда», «Домашний», «Спас», вот этот, помните, православный канал был?
Канал «Спас» вещает только в спутниковой системе, а у нас спутниковые каналы, которых сейчас очень много, их не измеряют, трудно понять, сколько человек их смотрит. Он выходит на платформе НТВ+, поэтому «Спас» мы, наверное, выведем за скобки. Что касается, например, канала «Звезда», то тут тоже, в общем, говорить особенно не о чем, потому что канал не вещает в городах, которые измеряют зрительские пристрастия, то есть то, что меряет ТНС Gallup Media, это 57 городов страны, «Звезда» мало где вещает, и охват мизерный, там нет даже 1% доли аудитории. А что касается канала «Домашний», замах-то был ведь очень велик, и планы у СТС Медиа и их главы Александра Ронянского были очень высокими. Но, на мой взгляд, канал, конечно, не развивается. Ну, смысл в нем, наверное, есть, есть аудитория, но она очень маленькая, и канал, на мой взгляд, ну, находится, так скажем, в стагнации. Уж совсем не отвечает, на мой взгляд, этому действительно очень правильному и звучному слогану «Телеканал про жизнь».
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик газеты «Коммерсант» Андрина Бородина. Вопрос недели. Социологический фонд «Эндем» на этой неделе представил результаты исследования о страхах и фобиях россиян. Какие тенденции в общественной жизни пугают вас больше всего? С таким вопросом корреспонденты «Радио Свободы» в Пятигорске и Москве обратились к прохожим.
Ничего не боюсь. Я к Путину 43 раза обращался, ни одного раза ответа не было. К Бушу обратился, ответ есть. Президент Штатов дал ответ в течение 2 месяцев. А по вопросу переселения в Штаты в связи с невозможностью найти себя в России.
Воспитание детей и безработица – вот два основных таких аспекта.
Беспредела, который творится в стране. А лично, наверное, уже судьба города, судьба молодежи, детей, внуков. Вот что. А мы-то уже как-нибудь доживем.
Пугает меня будущее моих внучек. У меня 2 внучки. И вот будущее моей дочери.
Меня беспокоит бесхозяйственность городская. Ни дороги, ни коммуналка, ничто не работает. Куда деньги идут, неизвестно. Нет хозяина, нет мэра.
В будущем боюсь остаться без жилья и беспокоит то, что на нас никакого внимания работники ЖКХ не обращают.
Боюсь социальной пассивности населения. Мы сами не защищаем того, кто у нас может защищать. Чего же ждать?
За детей, за внуков, конечно. Молодые. А власти, чего ее бояться? Надо просто себя уважать, уважать страну свою.
Опасения? Ближайшая перспектива развития страны, то есть не видно.
Общественная жизнь России. Да, пожалуй, безнравственно. Человеческое. Вот это, пожалуй, называет опасение.
Мир закономерен. Если бы он был незакономерен, он разрушился бы в тот же момент, в тот же миг. И все, что происходит, все закономерно.
Уровень опасения вызывает у меня, конечно, предстоящие выборы. У нас абсолютно полицейское государство. И они просто так власть не отдадут.
Опасений везде нет. Потому что все хорошо и нормально. Абсолютно нет. Превосходно.
Нету стабильности здесь, в России. Коррумпировано вот это государство. Они нас должны начинать зачистку прямо оттуда, с Кремля.
Многое что. Какая-то незащищенность. Одним словом, все.
Вообще жизнь в России вызывает опасения.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Лада Леденева и Ольга Вахоничева. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы поговорим о коррупции в России, о том, можно ли с этой бедой бороться. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Высказать свое мнение или задать вопрос эксперту программы. А пока я представляю вам новую музыкальную рубрику программы «Звуковой файл». Ее ведущий коллега Кирилл Кобрин. Well, I wanted my brand new phone with all the pictures of the kids and the wife. A struggling suit, and then fat children took my life. Fat children took my life. Fat children took my life. Fat children took my life.
Этот удивительный голос, резкий, срывающийся в какой-то эмоциональный скрип в патетических местах, глубоко мелодраматичный в балладах, голос Джарвиса Кокера, вернулся. Его сольный альбом «Джарвис» появился на прилавках на этой неделе, 4 года спустя после того, как в магазины поступил последний альбом группы с названием «Палп». Фильм Тарантино «Палп Фикшн» «Криминальное чтиво» здесь ни при чем. 15-летний школьник из британского Шеффилда Джарвис Кокер сколотил группу «Арабикус Палп» еще в 1978 году. Через несколько месяцев слово «Арабикус» отпало, остался один «Палп». Кажется, имя определило судьбу группы. «Палп» — это не только плоть, мягкость, мясистость, но и мусор, макулатура, бумажная масса. Сам Джарвис Кокер и его друзья не могли не чувствовать себя мусором в долгие годы погони за славой. Группа ждала своего часа почти 20 лет, до тех пор, пока волна пижонского брит-попа не вознесла ее на самую вершину, вместе с двумя главными брит-поповскими сенсациями – Oasis и Blur. Альбом Палпа «His and Hers» достиг 9-го места в британских чартах, но настоящим прорывом стал классический и до сих пор непревзойденный шедевр брит-попа «Different Class», вышедший в 1995 году. Модная лондонская, парижская, берлинская молодежь, точнее ее дендистская, я бы сказал, пижонская часть, училась жить, думать, любить под эскапистский бар «Италия» или ироническое диско 2000. Непреклонные российские альтернативщики воротили нос и презрительно бормотали. Британские мальчики. Рокеры со стажем академически указывали на арабскую зависимость новых героев от героев старых, от Леннона, Боуи, Скотта, Уокера и группы Kings. Но многие из тех, которым в тот самый брит-поповский 95-й было 20 лет, думали иначе. Питерско-московский историк литературы, филолог Илья Калинин.
Время их настало именно в середине 90-х, когда окончательно накопилась усталость от агрессивного гранжа, режущего ухо саунда гаражного панка или от интеллектуальной меланхолии новой волны. При всем разнообразии альтернативной музыки брит-поп оказался той альтернативой, которая устраивала всех. Можно было быть поклонником Игги-попа или Ника Кейва, но отрываться в клубе под Song 2 Блера или Common People Pulp. Или наоборот попсу, но останавливать радиосерф, наткнувшись на I Spy Pulp же. Выбор брит-попа ни к чему не обязывал и не накладывал никаких стилистических ограничений. Он удовлетворял потребность простой и душевной музыки, не скатывающейся к приторной попсе. Для России победоносное шествие брит-попа в середине 90-х во многом определялось бурным развитием как раз в этот период клубной культуры, образцами для которой стали фронтмены основных брит-поповских команд, которые определили не только новый мейнстрим в области звучания, но и новый тип сексуальности. Пожалуй, одним из наиболее заметных героев брит-попа и стал Джарвис Кокер.
Последний номерной альбом группы «We Love Life», спродюсированный тем самым Скоттом Уокером, с которым так часто сравнивают Джарвиса Кокера, вышел в 2001 году. Итоговый сборник хитов в 2002. Группа распалась. Кокер женился и уехал жить во Францию. Там он принялся за новую игру. Играет в интеллектуала, чему способствует и его образ. Массивные роговые очки, как у Годара, длинный нос, как у Джулиана Барнса, профессорский пиджак. Но Кокер, хоть он и на самом деле любит читать книги, все-таки не интеллектуал, а певец. И певец потрясающий. Доказательством этому и стал его первый сольный альбом. Строгий музыкальный критик газеты «Гардиан» Алексис Петридис выставил ему 5 из 5 возможных баллов, особенно отметив балладу «Baby's Coming Back to Me», украшенную гипнотическим проигрышем на ксилофоне. Не будем верить критику на слово. Послушаем сами.
Song. The sun is shining. Oh, and peace broke out in the world. And no one says a cruel word. And peace is the sweetest sound I've ever heard.
Звуковой файл Джарвиса Кокера и Кирилл Кобрин завершают первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе со слушателями будем беседовать о коррупции в России. Так что надолго я с вами не прощаюсь.